Глава вторая. Буря дико бушевала всю ночь, но ничего особенного не случилось. Однако на следующее утро, когда семья сошла к завтраку, она снова нашла ужасное кровавое пятно на полу. «Не думаю, чтобы тут виноват был мой образцовый очиститель», — сказал Вашингтон. «Так как я его испробовал на очень многих вещах, должно быть, это дело привидения». И он снова стер пятно, и снова к следующему утру оно появилось. И на третье утро оно было там, несмотря на то, что накануне вечером мистер Отис сам запер библиотеку и унес с собою ключ наверх. Вся семья сильно заинтересовалась этим. Мистер Отис стал придумывать, не был ли он слишком догматичен, когда отрицал существование привидений. Миссис Отис высказала решение вступить в члены общества исследований спиритических явлений, а Вашингтон приготовил длинное письмо к господам Майерсу и Подмору на тему о прочности кровавых пятен, связанных с преступлением. Но в ту же ночь были рассеяны навсегда всякие сомнения относительно существования призраков. День был жаркий и солнечный, и когда наступила вечерняя прохлада, вся семья поехала кататься. Они вернулись домой только к 9 часам и сели за легкий ужин. Разговор вовсе не касался духов, так что не было даже тех элементарных условий повышенной восприимчивости, которая так часто предшествует всяким спиритическим явлениям. Темы, которые обсуждались, как мне потом удалось узнать от мистера Отиса, были обычные темы просвещенных американцев высшего класса. Например, бесконечное превосходство мисс Фанни Дэвенпорт как актрисы над Сарой Бернар. Трудность получения даже в лучших английских домах зеленой кукурузы, гречневых пирожков и маисовой каши. Значение Бостона для развития мировой души, преимущество билетной системы для провоза багажа по железной дороге, приятная мягкость нью-йоркского акцента в сравнении с тягучестью лондонского произношения. Никто не упомянул ни о чем сверхъестественном, и о сэре Симоне де Кентервилле вовсе не было речи. В 11 часов семья удалилась на покой, и полчаса спустя во всем доме были погашены огни. Через короткое время мистер Отис проснулся от страшного шума в коридоре, куда выходила его комната. Ему послышался как будто звон металла, приближающийся с каждой минутой. Он тотчас же встал, зажег спичку и посмотрел на часы. Было ровно час. Мистер Отис был совершенно спокоен и пощупал свой пульс, который бился ровно, как всегда. Страшный шум продолжался, и одновременно мистер Отис ясно стал различать звук шагов. Он надел туфли, достал из несессора маленький узкий флакон и открыл дверь. Прямо перед собой, при слабом свете луны, он увидел какого-то старика ужасной внешности. Глаза его были подобны красным горящим угольям. Длинные седые волосы не спадали на его плечи спутанными прядями. Его платье старинного покроя было все в лохмотьях и грязно, а с кистей его рук и со щиколоток ног свисали тяжелые ручные кандалы и ржавые цепи.
«Сэр», — сказал мистер Отис, — «я решительно должен настоять на том, чтобы вы смазали себе цепи. Для этой цели я принес вам маленький флакон смазки восходящего солнца фирмы Tammany. Уверяют, что она дает желаемые результаты после первого же смазывания, и на обертке вы можете найти несколько блестящих отзывов с подписями наиболее видных пасторов моей родины. Я оставлю вам бутылочку здесь, около подсвечников, и буду рад снабжать вас этим средством по мере надобности».
С этими словами посол Соединенных Штатов поставил пузырек на мраморный столик и, закрыв дверь, удалился.
Минуту кентервильское привидение стояло совершенно неподвижно, охваченное вполне естественным гневом. Затем, озлобленно хватив бутылкой со всего размаху о паркет, оно понеслось по коридору, издавая глухие стоны и спуская зловещее зеленое сияние. Но едва оно достигло верхней площадки большой дубовой лестницы, как раскрылась какая-то дверь, показались две маленькие фигурки в белом, и огромная подушка просвистела у него над головой. Очевидно, нельзя было терять время, и быстро пустивши в ход четвертое измерение, как средство к побегу, оно нырнуло в деревянную обшивку стены, и в доме все стихло. Добравшись до маленькой потайной каморки в левом крыле замка, дух, чтобы передохнуть, прислонился к лунному лучу и начал разбираться в своем положении. Никогда за всю его славную, незапятнанную 300-летнюю карьеру никто его так жестоко не оскорблял. Он вспомнил о вдовствующей герцогине, которую он напугал до припадка, когда она стояла перед зеркалом, вся в кружевах и бриллиантах. О 4 горничных, с которыми случилась истерика, когда он просто улыбнулся им из-за портьеры какой-то нежилой спальни. О приходском пасторе, у которого он потушил свечу, когда тот как-то вечером выходил из библиотеки и который с тех пор находился на излечении у сэра Уильяма Галла, страдая нервным расстройством. О старой мадам де Тремуйляк, которая, проснувшись однажды рано утром и увидев скелет, сидящий в кресле у камина и читающим ее дневник, слегла на целых 6 недель от воспаления мозга, примирилась с церковью и раз и навсегда прервала всякие сношения с известным скептиком монсеньор де Вольтером. Он вспомнил ужасную ночь, когда нашли жестокого лорда Кентервилля у себя в спальне, и тот задыхался, так как в горле у него застряла карта с бубновым валетом. Старик сознался перед смертью, что, играя у Крокфорда с Чарльзом Джеймсом Фоксом, обыграл его на 50 000 фунтов стерлингов с помощью этой же карты, и вот теперь эту карту ему сунуло в глотку кентервильское привидение. Он вспомнил все свои великие подвиги, начиная с дворецкого, который застрелился в буфетной, увидев зеленую руку, стучащую к нему в окно, и кончая прекрасной леди Стэтфилд, которая принуждена была носить вокруг шеи черную бархатку, чтобы скрыть следы 5 пальцев, оставшихся на ее белоснежной коже. Она потом утопилась в Сазанном пруду в конце Королевской аллеи. С восторженным самодовольством настоящего художника стал он перебирать в памяти свои наиболее знаменитые выступления и горько улыбался, вспоминая свое последнее появление в качестве красного Рубена или задушенного младенца, свой дебют в роли сухощавого Джибона или кровопийцы с Бэкслейской топи, и фурор, который он произвел как-то ясным июньским вечером, играя в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса. И после всего этого являются какие-то несчастные современные американцы, предлагают ему смазку восходящего солнца и швыряют в него подушками. Это было просто невыносимо. Кроме того, до сих пор в истории не бывало примера, чтобы так обращались с привидениями. И он решил отомстить, и до рассвета оставался в глубоком раздумье.